терапия зависит не только от самого препарата, но от целого ряда факторов, например, от возраста и от других функциональных особенностей, например, беременности. Первое. Особенности применения лекарственных средств в период беременности. Лечение женщин в период беременности является наиболее сложной проблемой клинической фармакологии. Сложность проблемы усугубляется тем, что, с одной стороны, женщина может принимать лекарства еще до того, как узнает о своей беременности, а с другой стороны, некоторые лекарства могут влиять на формирование половых клеток, как отца, так и матери. После рождения ребенка это может проявляться в виде дефектов развития конкретных органов плода или задержки как общего, так и психического развития. Доказано, что чем меньше срок беременности, то есть чем меньше развит эмбрион, тем больше повреждающее действие на него могут оказывать лекарства. Исходя из этого, выделяют следующие критические периоды в жизни плода. Первый. От момента зачатия по 8-10 день беременности. Лекарства действуют по принципу «все или ничего». То есть либо беременность прерывается, либо развивается дальше без патологии. Второе. Вторая-пятая неделя беременности характеризуется максимальной чувствительностью плода к неблагоприятным факторам. В этот период и проявляется тератогенное действие, приводящее к аномалиям развития. Некоторые препараты могут вызывать выкидыш. К препаратам значительного риска относят антибиотики, аминогликозиды, тетрациклины, противосудорожные средства, спирт, нейролептики, стероидные и нестероидные противовоспалительные средства, сахароснижающие препараты, антитиреоидные средства и антикоагулянты. Третье. 5-9 неделя беременности. Тератогенного действия лекарства уже не оказывают, но могут оказывать токсическое действие, из-за которого возможно нарушение функции органов и систем, а также различных поведенческих реакций у новорожденного. Четвертого периода рода. Возникает адекватность ответов на фармакотерапию. Необходимо помнить, что фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных средств в период беременности имеют свои особенности. Изменяется скорость всасывания препарата при приеме через рот. При ингаляционном применении увеличивается скорость всасывания. Распределение изменяется из-за увеличения объема циркулирующей крови на 2-4 литра. То есть концентрация введенного препарата уменьшается. Поэтому невозможно иной раз отследить эффект препарата. Биотрансформация изменяется из-за снижения активности ферментов печени и из-за повышения уровня гормонов. При назначении препаратов следует помнить, что фармакологическому действию подвергаются также плацента и плод. Плацентарный барьер, конечно, защищает плод от многих токсических веществ, попавших в организм матери, но плацентарная проходимость может возрастать при быстром введении препарата в кровь, то есть при внутривенном введении, при введении вещества, растворимого в жирах, и при введении вещества, которые обладают очень высокой биодоступностью. К наиболее опасным препаратам относят первые антибиотики, аминогликозиды, такие как гентамицин. Они могут вызывать у плода глухоту и аномалии развития. Антибиотики, тетрациклины. Они могут вызывать разрушение зубов и костей. Противосудорожные средства, такие как дефенин, они вызывают снижение массы тела и возникновение у плода такой патологии, как заячья губа. Стероидные и нестероидные противовоспалительные средства могут возникать волчья пасть. Антидиабетические препараты, то есть препараты для лечения сахарного диабета, у плода могут вызывать гипогликемию и аномалии развития. Антитиреоидные средства при повышенной функции щитовидной железы могут вызывать зоб и умственное недоразвитие. Антикоагулянты, препараты, разжижающие кровь, могут вызывать кровотечение и смерть плода из-за поражения кровеносных сосудов. Сульфаниламиды могут вызывать желтуху новорожденных, а женские половые гормоны могут вызывать такую аномалию, как волчья пасть. Выделяют следующие типы эмбриотоксического действия. Первое – тератогенное. Это способность вызывать уродство. Поэтому прием гормональных, противоэпилептических, противовирусных препаратов, цитостатиков, то есть противоопухолевых препаратов, противотуберкулезных препаратов уже является показанием для прерывания беременности. Второе. Токсическое действие. Это способность оказывать отрицательное влияние на функции плода, функции дыхания, кровообращения и так далее. Третье – фетотоксическое действие. Это снижение массы тела плода во втором-третьем семестре беременности при отсутствии каких-то видимых повреждений. И четвертое – отсроченное действие. Это способность вызывать патологические явления через несколько лет после рождения. Доказано, что эстрогены – это женские половые гормоны, принятые даже на первой неделе беременности, вызывают у родившихся девочек рак матки в 90% случаев. Чтобы уменьшить опасность токсического действия препарата, необходимо: первое. Рекомендовать женщине, которой необходима длительная медикаментозная терапия, обязательную контрацепцию. Второе. В период беременности избегать по возможности любой фармакотерапии. Лучше рекомендовать фитотерапию. Третье. Если все же возникает необходимость назначения препаратов, то выбирает наименее токсичные вещества и назначает минимальную дозу препарата укороченными курсами. Лекарство проникает и к плоду, распределяется в теле, в оболочках, околоплодной жидкости. Это своеобразное депо лекарств. Печень плода несовершенна, и выведение лекарств тоже ограничено. Поэтому в тканях плода могут накапливаться высокие концентрации введенных беременной женщиной медикаментов, в то время как у самой матери они уже удалены. Второе. Особенности фармакотерапии у лактирующих женщин, то есть у женщин, которые кормят ребенка грудью. Не менее важная проблема – применение лекарств кормящими матерями. Она усугубляется тем, что в настоящее время растет количество женщин, страдающих хроническими заболеваниями, которые требуют постоянного приема одного или нескольких лекарственных средств. Большинство лекарственных средств, применяемых кормящими матерями, выделяются с молоком и могут оказать на организм ребенка повреждающее действие. Некоторые препараты могут уменьшать или полностью подавлять лактацию. Например, такие препараты, как женские половые гормоны, эстрогены, адреналин, эфедрин, фуросемид, оральные контрацептивы и спирт этиловый. Некоторые препараты могут усиливать лактацию. Это такие препараты, как окситоцин, никотиновая кислота, аскорбинка, витамины В1, В6, цирукал, препарат Апилак, теофедрин. Ребенку с молоком матери поступает 1 или 2% от дозы лекарства, принятого матерью. Но этого достаточно, чтобы оказать повреждающее действие. Лекарства противопоказаны для применения. Это противосудорожные препараты, нейролептики, транквилизаторы, наркотические анальгетики, противотуберкулезные, противоопухолевые препараты, антибиотики группы левомицетина будут вызывать анемию, тетрациклина – поражение зубов, стрептомицина – глухоту и лекарства для лечения заболеваний щитовидной железы. Эти препараты вообще нельзя принимать во время кормления ребенка. В тех случаях, когда назначение лекарства все же необходимо женщине, нужно рекомендовать ей прием препаратов во время кормления или сразу после него, так как это уменьшает дозу лекарства, попадающего в организм ребенка. Если известно, что лекарственное средство, принимаемое матерью, может оказать вредное влияние на организм ребенка, необходимо перейти на искусственное вскармливание. Третье. Особенности применения лекарственных средств у детей. Организм ребенка находится в стадии формирования, и поэтому защитные и приспособительные механизмы развиты у него еще очень слабо. Недостаточно развиты также ферментные системы, которые будут обезвреживать лекарства. Из-за этого несовершенства ребенок реагирует на введение препаратов иначе, чем взрослый. Они по-особому будут реагировать на боль, горький вкус лекарства, чаще могут давать противосудорожные и аллергические реакции на введение некоторых препаратов. Особенности некоторых путей введения препарата. Первое. У грудных детей всасывание происходит в желудке очень медленно. Соответственно, концентрация вещества в плазме меньше, чем нужно, что уменьшает терапевтический эффект. Хотя более длительное их пребывание со временем усиливает эффект. Особая проблема – это горький вкус лекарства. Они плюют и рвут. Б. Или второе. Кожа у детей нежная, хорошо кровоснабжаемая. Подкожно-жировая клетчатка практически отсутствует. Все это приводит к тому, что лекарства, нанесенные на кожу, легко и быстро всасываются и могут достигнуть опасной для жизни концентрации. Настойка йода, например, для обработки кожи, повышает концентрацию иодида в крови, что приводит к угнетению секреторной функции щитовидной железы. Глюкокортикоиды мази, нанесенные на кожу, угнетать будут функцию надпочечников, Поэтому эти мази всегда разбавляют с детским кремом. Борная кислота при обмывании сосков и при присыпках может аккумулировать в тканях, поражать почки, может снижать артериальное давление, будут наступать судороги, а иногда это применение приводит к летальному исходу. В или третье. Подкожный внутримышечный путь введения используют редко. Происходит раздражение подкожной жировой клетчатки, поэтому возникает резкая боль. Лекарства накапливаются в тканях, а затем начинают быстро освобождаться. Концентрация их в плазме растет и может достигать токсических величин. Внутривенно следует вводить препараты медленно, даже в критических случаях, иначе после быстрого введения может возникнуть высокая концентрация препарата в небольшом объеме крови, которая, попав в центральную нервную систему или сердце, вызовет интоксикацию. Нельзя вводить внутривенно гипертонические растворы, так как они повреждают эпителий сосудов и способствуют развитию тромбозов. Г. Ректальный способ достаточно прост и удобен, но возможно это уже раздражение слизистой. Д. Ингаляционный способ введения достаточно часто применяют при заболеваниях верхних дыхательных путей, однако слизистая оболочка дыхательных путей легко ранима, и лекарства могут вызывать ее раздражение. Существует список наиболее распространенных препаратов, категорически противопоказаны детям. Наркотические анальгетики противопоказаны до 12 лет, сахароснижающие таблетированные средства до 14. Бисептол препарат до 2 лет принимать детям нельзя. Доксициклин и тетрациклин препараты группы тетрациклина до 8 лет не назначают. Галазолин и нафтизин до года не назначают детям. Препарат Тавигил противоаллергический до 6 лет не назначают. Цирокал противорвотный препарат до 14 лет нельзя назначать. Нестероидное противовоспалительное средство Напросин до 16 лет. Невигромон не назначают детям до 12 лет. Существует формула, которая позволяет из дозы взрослого человека вычислить дозу для ребенка, исходя из массы и возраста. Доза ребенка равняется дробь в числителе доза взрослого человека, умноженная на массу ребенка в килограммах, в знаменателе 70. Или доза взрослого человека, умноженная на число лет ребенка и деленная на 24. У детей в крови мало белков, и поэтому белки крови связывают лекарства в меньшей степени, чем у взрослых. Поэтому лекарства, используемые для лечения, могут присутствовать в крови в свободном виде в более высоких концентрациях, что увеличивает риск повреждающего действия. Кроме того, инфекционные заболевания печени приводят к снижению белка в крови, а это и увеличивает количество свободных препаратов, соответственно, побочных эффектов. Очень опасно обезвоживание ребенка, потому что резко увеличивается концентрация препарата. Нельзя за короткое время ребенку вводить много жидкости, потому что может возникать водная интоксикация. Гематоэнцефалический барьер у детей более проницаем, поэтому жирорастворимые вещества легче и быстрее будут проникать в мозговую ткань. Это касается в основном наркотических анальгетиков, их у детей не используют. Активность ферментных систем тоже у ребенка снижена из-за их несовершенства, и поэтому образуется меньше метаболитов, и появляются они с меньшей скоростью. Медленно обезвреживаются левомицетин, гентамицин, кофеин. Чем моложе ребенок, тем дольше задерживаются и вещества в его организме, и это может послужить причиной накопления. Значит, и существуют особенности фармакокинетики у новорожденных. Первое, всасывание желудочно-кишечного происходит медленно. Второе, через тонкую нежную кожу легко всасываются жирорастворимые вещества. Третье, мало белка в крови, поэтому больше несвязываемых препаратов, соответственно, сильнее будет эффект. Четвертое, гематоэнцефалический барьер очень легко проникаем. Пятое, инактивация лекарств печенью происходит медленно из-за несовершенства системы обезвреживания. И выведение тоже происходит значительно медленно. Четвертое, фармакотерапия пожилого возраста. Пожилым считается возраст 65 лет, старческий 80 лет и старше. У пожилых людей множество болезней с хроническим характером, что приводит к длительному приему лекарств в течение 20-30 лет. Но на действие препарата влияют также и некоторые физиологические особенности. Такие как, например, первое, всасывание замедляется из-за снижения секреторной и моторной всасывающей функции желудочно-кишечного тракта. Препарат поступает в кровь более меньшем количестве, чем у молодых, а из-за возрастных нарушений это происходит из-за возрастных нарушений капиллярной и сосудистой сети. Второе. Распределение изменяется за счет уменьшения количества воды и в тканях и массы тела. Третье. Биотрансформация снижена из-за функционального снижения активности ферментов в печени. Четвертое. Выведение изменяется в связи с уменьшением почечного кровотока. В пожилом возрасте необходимо избегать больших нагрузок лекарственными препаратами. Недопустимо полипрагмазия, то есть достаточно большое назначение, многочисленное назначение лекарственных препаратов. Дозы рекомендуется уменьшать 2 раза по сравнению с дозами взрослого человека. Главным образом это должно относиться к сердечным гликозидам, седативным, гипотензивным препаратам, нейролептикам и наркотическим анальгетикам. В то же время антибиотики назначают в обычной дозе и по общей схеме. Для предупреждения лекарственной интоксикации нужно следить за водным и солевым объемом больных и суточным диурезом. Повышение эффективности терапии можно достичь с назначением комбинации лекарств в малых дозах со сходным лечебным эффектом, но разным механизмом действия.